Ну, продолжаем двигаться избранным путем. Необходимо нам было привести по примеру из каждого порядка Мишны расхождению между домом Шамая и домом Гилеля. На прошлом уроке мы перешли к расхождениям между Шамаем и Гилелем собственно. Сейчас возвращаемся обратно к расхождениям между домами. Итак, в нашем сборнике страница Рейш Юдалев, пункт Хес. Беседер Кадошим. В порядке Кадошим Масехес Хулин. В таком трактате. Трактат Хулин содержит в себе большое количество указаний, касающихся кашрута и смежных законов. Один из законов из этой области, по поводу которого спорят дом Шамая и дом Гилеля, насчет возможности сервировки стола одновременно мясными и молочными продуктами. А эй фойле ал имагвина ала шульхан в эйне нейхаль. Птица подается на стол вместе с сыром и не естся с ним диврей бей шамой. Слова дома Шамая. У вейз гиллемрем, дом Гилеля говорят, лой ойле в ло нейхаль. Не подается на стол совместно и не естся совместно. Небольшой экскурс, необходимый для понимания этой мишны. В современном представлении, разумеется, никакой сыр, да и даже то, что там с сыром было полчаса назад, не подается на стол, разумеется, вместе с мясными продуктами. Поскольку употребление мяса с молоком запрещено. При этом многие не знают, что с точки зрения черты закона, то есть с точки зрения письменной Торы, употребление мяса с молоком, строго говоря, касается только употребления с молочными продуктами мяса домашних четвероногих животных и только в горячем виде. То есть речь идет именно о приготовлении горячим мяса четвероногих домашних животных с молоком, ну вот с сыром. Запрет употребления в пищу холодных смесей, в том числе не только четвероногих домашних животных, но и птицы, и диких животных с молочными продуктами, был введен устной Торой. Поэтому, ну, принципиально, поскольку всякие запреты, связанные с совместной сервировкой и так далее, они относятся к области устражения уже во избежание совместного употребления этих продуктов, по поводу употребления с птицей, там, сервировки с птицей вместе сыра, могут быть какие-то расхождения. Ну и на самом деле мы ведем речь о периоде, когда, собственно, этот запрет об употреблении с молочными продуктами птицы, он только-только был введен, поскольку еще Раби Акива, он ел курицу в сметане. То есть этот запрет для него еще был не актуален. Или птицу в сметане. Бей шамей свира лой. Бей шамей полагает, значит, из чего исходят мудрецы, вот таким вот образом рассуждая. То есть бей шамей считает, что можно сервировать молочные продукты вместе с птицей, но, правда, они не едятся вперемешку, не едятся совместно, не употребляются в пищу. А Бейзгиль полагает, что не только нельзя употреблять их вместе, но нельзя их и подавать вместе на стол. Бей шамай свир лахэм. Как рассуждают дом Шамая. Широе мезаиня на илое алла шульхан к мой шигу. Дом Шамая полагает, что следует рассматривать сервировку как отдельный процесс. Кефиши губифны яцмой. То есть, эта вещка, это событие, которое отдельно происходит в конечном итоге. Накрывать на стол может тот человек, который в трапезе вообще не будет участвовать. То есть, к его употреблению пищи, то, что там выставлено на стол, не имеет никакого отношения. Вары эйн хашаши сур бейлоэс оиф, алла шурхан бейахат им гвино. И по этой причине он не видит никакой проблемы в сервировке стола одновременно мясными и молочными продуктами. Это никак не приводит, мол, это отдельный процесс, поэтому это никак не приводит к какому-то риску там смешения, совместного употребления этих продуктов. А Волбейс Гиллер, ну и понятно, к чему Рэбе ведет, почему он избирает именно этот махлоикис, потому что здесь очевидным образом Бейс Шамай не то, что не утруждает себя, мы уже поняли, что речь идет не о том, что Бейс Шамаю лень влезать в детали. Он считает, что подход Торы к событию должен быть именно таким, на первый взгляд. То есть, как мы видим события, вот сейчас пока что не начали есть еще. Следовательно, почему мы должны связывать данный момент сервировки с последующей трапезой? Ну, сейчас накрывают на стол, и в этом нет никакой проблемы. Никто еще не ест, никто не смешивает там, мясные продукты с молочными. Следовательно, это допустимо. А Волбейс Гиллель свирил Агэм Лешитосом. Но мудрецы дома Гиллеля, они рассуждают своим образом, свойственным им. Шецорили избавили избойным бифротим. Необходимо разбираться в деталях. Увениден диден бисой рсиба шель мисубов шиевши яйца мизе. И в этом случае необходимо посмотреть, а к чему может привести сервировка стола вот таким вот смешанным образом. Что из этого может выйти? Айлой алашульхан ги сиба на мисубов. Сервировка стола одновременно мясным и молочным может привести к определенным следствиям. Кейвен шиецер лево одам рамин и уров. Поскольку сердце человека дурно с его рождения, выражаясь словами Писания, то есть в человеке заложено дурное стремление, дурная наклонность, его сердце производит не только высокие какие-то порывы, но также и может его подталкивать к нарушению божественной воли. Арей имя тиру лигалы шнейгам яхат алашулхан и тахан шалидезе йови сойсой в лохлом би яхат. По этой причине, если человеку разрешить сервировать стол одновременно молочным и мясным, то это, в общем, в конечном итоге может вылиться в то, что начнется употребление этих продуктов совместное. Ну и, собственно, запрет текущий, аллахический запрет смешивать мясные и молочные продукты, в частности, подразумевает необходимость сервировать их отдельно, то есть разделять между ними совершенно. Даже в тех случаях, в которых, в общем, смешение пока что не происходит, никто еще не начал есть там бутерброд с колбасой и маслом. Пункт С. Ахас миа махлойки шебесейдер тарис. Одно из расхождений подобного типа в трактате Тагра, вернее, в порядке тарис, шаальпи ювен бениден диден, которое послужит ключом к нашему дальнейшему разговору. Ну, то есть, если я правильно понимаю, Ребе начал с предложения разобраться в позиции Рамбама, отметил, что мнение Раби Элиэзера в исходной мишне, ну вот, которой мы занимаемся, собственно, является продолжением, развитием мнения подхода дома Шамая, и именно поэтому Раби Элиэзер расходится с Хахомим. Привел ряд примеров, которые могут служить иллюстрацией тому подходу общему, то есть могут служить доказательством в своем изобилии тому, что есть определенная тенденция у дома Шамая, как у дома Гиллеля, вот в подходе общем к проблемам. Мы все это исследовали, привели примеры. Если я правильно понимаю, изобилие примеров было нужно именно для того, чтобы показать тенденциозность, чтобы увидеть, что дом Шамая не просто, значит, в некоторые ситуации считает, что лучше исходить из общего взгляда, а что это общий подход. И, наконец, приводит заключительный пример из порядка Таарис, а именно Махлокис Бемасехес Кейлим, в трактате Кейлим, который позволит нам уже разобраться дальше в позиции Рамбама, ну и понять, почему Рамбам избирает другую линию объяснений, нежели Раши. Итак, махлойкес в трактате Кейлем. Митпехес сфарим. Рубашки свитков. ну, как у Сефер Торы в любой синагоге, есть облачение, специальная накидка, мантл, которая покрывает свиток Торы, покуда свиток находится в шкафу, когда он следует своим путем из Арона Койдыша до того места, где его читают. Вот это называется, это то, что называется «Митпехей сфарим» в языке, на языке Мишны. Так вот, «Митпехей сфарим» – такие покрытия, вне зависимости от того, «Митсуйорейс» или не «Митсуйорейс», изукрашены они или нет, «Тмеис» – они оскверняются, по словам Дома Шамая. О чем идет речь? В общем плане оскверняемы именно те предметы, не знаю, кстати говоря, всеми ли видами осквернения, ну, вот так это заявляется комментаторами, в чем в том числе к этой мишне, оскверняемыми являются только предметы, которые мешамший одом, которые обслуживают человека, которые используются человеком. Такие предметы оскверняемы, ну и, наверное, в случае сомнения, по умолчанию являются оскверненными. Те предметы, которые не используют, которые не предназначены для человека, для использования человеком, они не оскверняются. Значит, Дом Шамая полагает, что те предметы, вернее, вот эти вот рубашки Сефер Торы, вне зависимости от того, они украшены, ну, все видели, наверное, эти рубашки, представляете, там вышивка какая-то, драгоценные камни, орнамент и так далее. Вот вне зависимости от того, эта рубашка сделана именно как рубашка Сефер Торы, то есть она изукрашена до нельзя, и видно по ней, что это рубашка Сефер Торы, или это всего лишь облачение Сефер Торы, ну, тоже, наверное, все видели, что иногда Сефер Тору просто заворачивают в талис или в какой-то кусок ткани, если нет такой рубашки. Так вот, такое облачение Сефер Торы, оно тоже подлежит осквернению. Любое облачение Сефер Торы подлежит осквернению. Это Дом Шамая. Дом Гилеля высказывает другую версию. Те рубашки, которые изукрашены, они чисты. Почему? Бертанур объясняет, потому что они не подлежат использованию человеком. Ну, а следовательно, если это келим, которые, это предметы, которые не относятся к разряду мешамший одам, то, следовательно, они не оскверняемы. А те, которые не изукрашены, они оскверняемы. Ну, почему? Потому что они теоретически могут быть задействованы и в какие-то человеческие нужды. На самом деле, есть еще одно мнение. Далее в Мишне излагается мнение Рабан Гамлиэля, который считает, что и те противоположное Бейт Шамай, который считает, что и те, и другие чисты. И с точки зрения Бертануры, почему? Потому что, будь она изукрашена, не будь она изукрашена, рубашка уже предназначенная для Сефер Торы, она, значит, уже не используется человеком, следовательно. Вот такое расхождение. Уветам махлакейсам мивайр арагачови. И смысл этого расхождения объясняет Рогачевский Гаон. Ал есоид биуры шеля райвед, на основе объяснения, которое дает Райвед, один из ранних законодателей, знакомый нам по критике, я бы сказал, Рамбама. Бегефреш шебейн тик лехипуй. В объяснении различия между тик и хипуй. Сейчас будет понятно, что это такое. Ну, тик – это, наверное, лучше перевести как чехол, футляр. Хипуй – как покрытие. Но здесь нам важно не то, как это называется, а смысл этих понятий. Шешемуш и шелатик, шельтикгу. Смысл, функция, назначение того, что называется тик. Вот, предложил называть это чехол или футляр. Гулиш мору лааген алмаша бесэше нимца бесэхэй. Это сохранение того, что находится внутри него. Ну, понятно. Зачем там гитару кладут в футляр? Для того, чтобы она не пострадала при перевозке. Ну, и поскольку этот чехол или футляр, тик, представляет собой то, что защищает, служит тому предмету, который внутри него, который, в свою очередь, нужен человеку, он относится к категории мешамшиодам, валахен микабель тума ки губи суб на мешамшиодам. Он относится к категории используемого человеком человеческих предметов, того, что направлено на службу именно человеку, и поэтому принимает осквернение. А валшимуши ахипуй эйна лишимур адовар амехупе. Но хипуй, я предложил переводить как покрытие, но здесь важно то, что это покрытие, которое не подразумевает сохранности предмета, который находится внутри этого покрытия. Он предназначен только именно для покрытия, то есть покрыть предмет, каким-то образом, значит, его перелицевать. Элерак лыной, то есть это такое покрытие, которое нацелено только на украшение. Что-то вроде суперобложки у книги. Валахен эйне микабель тума. По этой причине данный предмет, вот эта суперобложка, я не уверен, на самом деле, что в случае суперобложки было бы вынесено именно такое законодательное решение, или оно аналогичная тем, которая приводится в Мишне. Но, тем не менее, вот то покрытие, которое, с точки зрения Райвода, то покрытие, которое предназначено исключительно для красоты и не защищает то, что находится внутри него, или в основном для красоты, наверное, оно не принимает осквернения, поскольку оно не является, не относится к категории мешамшей одам. Увазей махлокис бейшам и увез гилель. И в этом, с точки зрения Рогачевского Гаона, и состоит существо расхождения между домом Шамая и домом Гилеля. Митпахей самы цуйорис, микейвен шеген асуес лыной асфорим шеген атуфим богем. Изукрашенные вот эти вот рубашки Сефер Торы, поскольку они сделаны именно для украшения свитков, которые в них закутываются, ейш лохен дин хипуй, они относятся к категории и, следовательно, подлежат такому закону, которым описывается состояние хипуй, то есть покрытие, то, что выше было названо хипуй, в противовес тик. Валахен совирим бейз гилель шехам тегейрес. И по этой причине дом Гилеля полагает, что такие рубашки неоскверняемы. А волмитпехей шеэйна митсуйоры шеэйна насуэс линой тмиейс. Но те рубашки, которые не изукрашены, то есть сделаны, ну, очевидным образом, не для красоты, а для сохранения Сефер Торы, для защиты ее там, от внешних каких-нибудь проблем, они осквернены. Тогда как рассуждает Бей Шамай? Увей Шамай свира лейши гам хипуя кейлем томей. Бей Шамай почему-то полагает, что также хипуй, не только тик, но и хипуй тоже оскверняем. Ну и теперь мы с вами можем на основе выше сделанных наблюдений распространить закономерность, которую мы уловили выше, тенденцию дома Шамая, дома Гилеля, на этот случай тоже. «Ваазбора с махлокейсом мувенес альпианал» и прояснить это расхождение для себя, то есть вот на чем оно строится, помимо того, помимо оценок, то есть вот как, вернее, как в это замешана общая тенденция дома Шамая смотреть общим взглядом, дома Гилеля смотреть частным взглядом, вот копаться в деталях, как она замешана вот в эту оценку рубашек Сефер Торы, для чего они предназначены, как они сделаны, следовательно, как они используются, как они оскверняются, в какой степени они способны быть осквернены. Бей шамей сой времеше мистакли малинен лифи гидрой аклоли митпахейс. А разница просто в том, что дом Шамая смотрит на рубашки таким образом, как они видны первым взглядом, а именно, как они рубашки. То есть, ему он не доживает до того, как начинается обсуждение, рубашки украшенные, не украшенные. Он смотрит на предмет и видит, что это чехол для Сефер Торы. А остальное детали, То есть украшена эта рубашка или она не украшена. Это уже второй ход. Его интересует то, что это митпахейс. Что это вот то, во что облачается Сефер Тора. Вейн них носим лифротим, шашабейсов аляклол. И бейшамы не вдается в детали, выходящие за рамки вот этого общего положения. У Маши Эйнов Роис Бихлолус гушишны мины амитпахеи смешамшие с кихели. И то, что его глаза видят, помните, выше мы приводили законодательное решение, что судья должен судить только по тому, что его глаза видят. Так вот, что видят глаза бейшамы этим самым общим порядком, то, что оба этих типа митпахейс, они относятся к категории сосудов, ну, вот, предмета функционального. То есть, они оба служат для покрытия сефер Торы. Шимуш лихасейс влишмер алакейлем. И изукрашены они, не изукрашены, они все равно так или иначе служат для того, чтобы покрывать свиток, ну и его защищать неизбежно. Если мы зададимся вопросом, а изукрашенная рубашка Сефер Тора защищает ее или нет? Разумеется, защищает. Велахент мейс, по этой причине они оскверняемы, поскольку они функциональны и так далее. А волевейс гилель мисхашмим пратей аинен, но дом Гилеля считается с частностями, ну, то есть делает шаг дальше. Уванидандиданым опратим амарим эс матрас витахлис ашимуш шельком мин бифны ацмой. То есть, в нашем случае, они смотрят на детали, которые указывают на то, для чего изготовлено данное покрытие. Ну и дальше все понятно. Митпахейс амуциорис шаматросан льной акейлем амухусис бухен. Изукрашенные рубашки. Они предназначены очевидным образом для украшения Сефер Торы. Следовательно, законодательное решение, их касающееся, это законодательное решение Хипуя. Шептейлес эла кели вейн лохем гедер кли. То есть, они подчинены, Рэбби здесь предлагает вот так это определить. Коли они предназначены для украшения предмета, то они вообще не рассматриваются как отдельный сосуд, а они подчинены предмету. Велахенты гейрис. И поэтому чисты. А вол митпехей шейны митсуйорейс. Но те, которые не изукрашены, рубашки Сефер Торы, шетахлисон эйны лигейсев бенои акейлем амихусин боген. Задачей которых является не добавить красоты тому, что находится внутри них, а вот именно их защитить. Эламишамшись кэти кшемегин вишомер алакели. А они являются, ну вот в каком-то смысле, отдельным предметом, который защищает, оберегает то, что находится внутри него. Они подлежат осквернению. И теперь обратно к нашему разговору исходному. У мацину шраби лезар свира лей кевей шамеви хахоми кевей згиль. И тогда очень ловко получается у нас за компанию с Рамбамом, что Раби Элиэзер полагает, как дом Шамая, ну, собственно, мы уже выяснили, что он сам из дома Шамая, а Хахомим полагают, как весь Гилель. То есть, Раби Элиэзер видит в облицовке жертвенника исключительно функциональность. Как бы в нашем разговоре о рубашках Сефер Торы, защиту для жертвенника. И по этой причине полагает их возможными к осквернению. Это то, что мы выше сказали, что если бы Писание не называло жертвенник деревянным, не называло жертвенник деревом, то он мог бы быть оскверняем с точки зрения Раби Элиэзера, поскольку покрыт металлом. И поэтому Раби Элиэзеру необходим довод из того, что Писание сравнивает жертвенники с почвой, для того, чтобы показать, что они не оскверняемы. А Хахомим получается, следует подходу дома Гилеля, видя в этой облицовке некоторую частность, видя в ней частные свойства, видя в ней, ну вот, перенося наш разговор здесь про рубашки Сефер Торы на ту мишну, видя в ней украшение, очевидно, для жертвенника, которое полностью подчинено внутреннему каркасу, бетулировано по отношению к нему и не оскверняется. И поэтому им не нужен довод, они полагают избыточным, довод о том, что жертвенники сравниваются с почвой. Пункт Юд. Валпиканал егор гамкин лишитосы. И с этой точки зрения получится понять также вот это лишитосы. Там амахлойкис бы мишна бысуев хагига анал. То есть причину, по которой Раби Элиэзер и Хахомим расходятся в нашей мишне исходной. Теперь, когда мы вроде поняли, что Раби Элиэзер и Хахомим – это как Бейт Шаммай и Бейт Гилель, в их оценке взаимоотношений между покрытием и тем, что в нем содержится. То есть мы поняли аналогию, провели аналогию между покрытием Сефер Торы и покрытием облицовкой жертвенника, то теперь мы сможем перенести причины, по которым Бейт Шаммай и Бейт Гилель здесь так рассуждают, а что это за причины, это вот общий и необщий взгляд, на те рассуждения, которые мы встречаем в нашей исходной мишне в Хагиге насчет облицовки жертвенника. А Рамбам суевер, ши Раби Элиэзер, шигу тамид Бейт Шаммай. Рамбам полагает, что Раби Элиэзер, который является последовательным учеником дома Шаммая, вехахомим и хахомим озлый бешитый с Бейт Шаммай и Бейт Гилель бемахлойкой с анал. Следует подходам дома Шаммая и дома Гилеля, которые были предъявлены и которые были проанализированы нами в предшествующих расхождениях. Раби Элиэзер свиралей шеципуй митамей. Раби Элиэзер полагает, что покрытие оскверняется. Киньон и аклоли шалемизбеагу кишмей. Поскольку название жертвенника, вернее, идея, общая идея жертвенника, то, что воспринимается на первый взгляд, то, что воспринимается сразу, это то, что это мизбеах. То есть, место, на котором приносится жертвоприношение, это мизбеах именно. А то, что это мизбеах анхейшес или мизбеах азогов, это уже второй шаг, на который Раби Элиэзер, подобно Шаммаю в такой же ситуации, не идет. Гамшель коль прат шибой. Также идея всех частностей жертвенника, в том числе его облицовки, это именно то, что это жертвенник. Гу мизбеах анхейшес, ой мизбеах азоров шем микаблем тума. То есть мизбеах анхейшес, мизбеах азоров, это все равно мизбеах, и он принимает осквернение. Если бы не указание Торы, и так далее. Умаши бифратиуса мизбеах анхейшес ве азоров гэм ципуйли мизбеах ве тфейлим лей. А то, что, если говорить о частностях, если шагнуть дальше и увидеть в этом детали, то есть, что есть медный жертвенник и золотой жертвенник, и вот то, что жертвенник, он медный или золотой, это связано с тем, что они покрыты разными материалами, они облицованы разными металлами, и вот эта облицовка подчинена этим жертвенникам. Эйнзе мишане векайвеа. Это не играет роли, и на основе этого он принимает законодательное решение. То есть это становится определяющим. Умимейлахем микаблем тума лулей шаатейра омра шехемки карка шеэйну микаблес тума. И само собой разумеющимся образом тогда получается, что жертвенник весь рассматривается как единое целое, которое принимает осквернение, поскольку облицовано металлом. И само собой разумеющимся образом получается, что жертвенники принимали бы осквернение, кабы Тора не сравнила их, не определила их волевым порядком, как подобие почвы. Вахахомим соеверим шигамлу лей лимудзе, а хахомим полагают, что даже без вот этого лимуда, эйнам микаблим тума, эти жертвенники не принимают осквернения. Ки афаль пиши бихлолусу виньоне амизбехем мизбехан хейшес вэгэн мизбех азоров, гу кли шельматехес. Потому что, несмотря на то, что в общем представлении, с точки зрения своей идеи, жертвенник, как жертвенник медный, так жертвенник золотой, представляет собой предмет, ну, получается, металлический, если следовать логике Раби Лезера выше, Валахен Никра Кейн, и поэтому называется золотым или медным жертвенником. Доказательством чему является то, что большинство людей не знают, что жертвенники были сделаны из дерева и только облицованы тонким слоем металла. И поэтому жертвенники называются таким образом золотой и медный жертвенники. А вол праты амизбехейс аматехес эйны эла цепуй. Но дом Гилеля, ну и вслед за ними Хохомим, делают еще шаг вперед. То есть проясняют детали. И вот если вдаваться в детали, то этот самый металл, второе слово в определении жертвенника, мизбех анхейшес, мизбех азохов, это всего лишь покрытие. А покрытие вецепуй эйзеши е мизохов анхейшес вехулю, а покрытие, каким бы оно ни было, из золота, меди, какое угодно другое. Эйны эла тофель ликли представляет собой всего лишь вторичное, второстепенное по отношению к предмету. У мимейла ботуллей, само собой разумеющимся образом, битулировано по отношению к нему. У мимейла гама кели эйны микабель тум мейхамас ацепуй. И само собой разумеющимся образом, предмет не получает осквернения по причине своего покрытия. То есть покрытие не может играть роли в его осквернении. Не может быть решающим в вопросе того, оскверняется он или нет, не наделяет его свойствами оскверняемости. Уфратим эйлу махрим эзаклол канал. И вот эти вот детали, они перевешивают в данных рассуждениях, то есть они становятся решающими. Они перевешивают представление о жертвеннике как о цельном предмете, который как будто бы становится тогда медным или золотым. Валахен эйн цойрах былимот миюхат микосов шейн мизбахест миим. И по этой причине тот лимут, который предпринимает Раби Лезер насчет уподобления жертвенника в почве, он избыточен, в нем нет нужды. Для того, чтобы сказать, что жертвенники не оскверняются. Эла маспика там шем мипней шехем мицупим. Но достаточно того лимуда, который указывает на то, что предмет, обладающий покрытием, не оскверняем. Смотри первые уроки. По-моему, второй урок мы там это толкование приводили.